Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра, у микрофона Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. В Ираке при взрывах погибли более 120 человек. Юлия Тимошенко готова оспорить в суде соглашение о поставках российского газа на Украину. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший обширный инсульт, скорее всего, не сможет вернуться к работе. Об этом заявили израильские врачи через несколько часов после операции по локализации мозгового кровотечения. В четверг вечером генеральный директор Иерусалимской клиники профессор Шломо Мор-Йесоев сообщил журналистам последние данные о состоянии здоровья Ариэля Шарона и его лечении. С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
По словам профессора Шломо Мор-Йесоева, Шарон пробудет под наркозом в состоянии глубокого сна как минимум 48, а возможно даже 72 часа. Мы все надеемся, что нынешняя стабилизация перейдет в улучшение состояния главы правительства, начнется восстановление организма после серьезной травмы. Все это будет видно не раньше, чем через 48 часов. Профессор сообщил, что зрачки больного реагируют на свет, кровяное и внутричерепное давление в допустимых пределах. Однако сказать, повлияет ли инсульт на моторику, логику или другие функции, пока нельзя. После операции Ариэль Шарон был переведен в реанимационную палату нейрохирургического отделения клиники. Напомню, что, по мнению медиков, даже при самом удачном исходе, Шарону предстоит долгий период восстановления после инсульта. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Более 120 человек стали в четверг жертвами терактов в Ираке. В городах Кербела на юге страны и Рамаде на западе смертники взорвали бомбы. Вблизи Багдада и в городе Наджаф погибли 7 американских военнослужащих. Бомбы взорвались на пути американских патрулей. Еще 3 бомбы взорвали смертники в самом Багдаде. Жертв нет.
Радио «Свобода». Новости.
Юлия Тимошенко намерена оспорить в суде российско-украинское газовое соглашение. В четверг на пресс-конференции в Киеве экс-премьер Украины заявила, что договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» противоречит украинскому законодательству и принесет стране многомиллионные убытки.
На самом деле за этим стоит просто банальная коррупционная модель под названием «Росукрэнерго». И устроили эту газовую шумиху для того, чтобы просто обеспечить «Росукрэнерго» сомнительной структуре, которая даже не имеет достойного уставного фонда монопольное право обеспечивать Украину природным газом на много лет вперед.
В интервью нашей радиостанции Тимошенко крайне резко охарактеризовала решение Киева пойти на такое соглашение с Россией.
Создается впечатление, что соглашение было подписано украинскими представителями после излишних возлияний в новогодние праздники. Любой специалист понимает, что это совершенно непрофессионально, чтобы не сказать, что это просто глупость.
Считает экс-премьер Украины. Договор о поставках российского газа на Украину был подписан в среду. По его условиям, газ из России по цене $230 за 1000 кубометров будет покупать посредник, а затем, смешав его с более дешевым газом из Центральной Азии, направлять украинским потребителям по цене $95. В Дагестане в ходе спецоперации в районе селения Кимры обнаружено тело одного из двух сотрудников ОМОНа, считавшихся пропавшими без вести. Таким образом, за 3 дня боев погибли 2 сотрудника силовых структур, около 10 ранены. По предварительным данным, убиты 5 боевиков. Поиски оставшихся 3 маджахедов продолжатся в пятницу. Вот что сказал в интервью нашей радиостанции глава местной администрации Абдулла Магомедов.
Информации пока недостаточно. Мы знаем только то, что передают телевидение. Сообщают, что тела боевиков не найдены. Боевые действия с применением крупнокалиберного оружия при поддержке вертолетов завершены. Остается тщательно осмотреть местность, все проверить.
Это был глава администрации дагестанского селения Гимры.
Радио «Свобода». Новости.
Во время перестрелки между 2 группировками заключенных в самой большой тюрьме Гондураса погибли не менее 13 заключенных, 30 человек ранены. Тюрьма находится на окраине столицы этого государства Южной Америки. Полиция расследует, каким образом оружие попало в тюрьму. В Мекке, Саудовской Аравии, в четверг по последним данным погибли по меньшей мере 20 человек, а 59 были ранены. Обрушилось многоэтажное общежитие, где остановились паломники, прибывшие на хадж, в этот священный для мусульман город. На развалинах здания начался пожар. По словам главы Саудовского ведомства по гражданской обороне, здание было крайне ветхим. На востоке Турции еще два ребенка скончались от птичьего гриппа. Семеро госпитализированы симптомами этого заболевания в городе Ван. Все они дети работников птицефермы, где недавно была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. В четверг на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии Майкл Манн заявил:
Еврокомиссия совместно с Европейским центром по профилактике болезней и Всемирной организацией здравоохранения внимательно следит за ситуацией, прежде всего в эпидемиологическом аспекте. Мы заверяем всех, что остается в силе введенный в октябре полный запрет на импорт из Турции живой птицы и продуктов из мяса птицы.
Сказал официальный представитель Еврокомиссии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад подтвердил в четверг, что его страна 9 января возобновляет работы по обогащению урана, невзирая на предупреждение Запада, что это осложнит дипломатическое урегулирование конфликта вокруг иранской ядерной программы. Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о гражданстве, согласно которому до 2008 года продлевается действие упрощенного порядка получения российского гражданства для бывших граждан СССР. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II поздравил православных с наступающим праздником Рождества и призвал россиян отметить праздник добрыми делами и помощью близким. Напомним главные новости этого часа. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший обширный инсульт, скорее всего, не сможет вернуться к работе. Юлия Тимошенко намерена спорить в суде российско-украинское газовое соглашение. Жертвами терактов в Ираке в четверг стали свыше 120 человек. Более 200 были ранены.
Говорит радио «Свобода». Свобода в клубе «Аги». «Хищные вещи века». Так называется книга, написанная братьями Стругацкими в 64-м году. И мы попробуем сегодня поговорить о том, что такое «Хищные вещи века сегодняшнего». За нашим столом писатель Петр Вайль, мой коллега, Никита Алексеев, художник и арт-критик, Дмитрий Бак, филолог и литературный критик, и Ленор Горалик, писатель и интернет-журналист. Знаете, в общем, вроде бы «Хищные вещи века» — это фантастика. Человек по имени Иван Жилин возвращается на Землю в 21 веке, находит там довольно развитое гражданское общество. Там в городе, в который он пребывает, целых 8 обществ, которые занимаются от разведения цветов до защиты прав котят, но в то же время в этом городе существуют какие-то протофашистские организации. Дети оказываются предоставлены сами себе, и подростки ходят каждый вечер на площадь дышать какими-то там наркотиками, и все общество вот скорее готово вот впасть в такое нервоническое состояние. Приходится делать какие-то большие личные усилия для того, чтобы человек оставался человеком, отвечал за себя. И вот эта книга для меня связана еще и с книгой 69-го года под названием «Гадкие лебеди». Сюжет мы можем не пересказывать, по этому сюжету сейчас Константин Лопушанский снимает фильм, и довольно скоро, я думаю, мы его увидим, но мне кажется, что главное, о чем эти книги, это книги о персональной ответственности. Но что меня более всего поразило, это то, что описание вот того общества, в котором оказывается главный герой, который так или иначе ему противостоит, оно удивительным образом напоминает российское общество образца 2004-2005 года. Вот я прошу вас как-то поспорить со мной или продолжить эту мысль. Кто первый готов это сделать? Пожалуйста, Ленор Гарелик.
Я недавно, не так давно действительно, перечитывала обе книги. У меня было два сильных впечатления. Первое – это что обе книги на очень важную для меня тему, что нельзя спасти мир, нацию, общество или группу, но, видимо, путем больших усилий можно спасти душу. Это, видимо, максимум оптимальный. Все усилия, направленные на другие цели, не обречены только тогда, когда они направлены на последнюю из них. И для меня «Хищные вещи века» в первую очередь книга об этом. И вообще для меня это два вполне христианских романа, некоторым образом, с точки зрения взгляда автора. Во-вторых, касательно общества, которое успешно накладываться. У меня есть чувство, что они просто были люди, по-моему, правильно, прозорливые. Но они показывают такое просто благополучное капиталистическое общество. Оно более или менее с системной точки зрения всегда устроено примерно одинаково. Это сравнительно низкий уровень личной ответственности, расшатанный семейный институт, некоторое количество избыточных денег, высокие цены на нефть и многое другое. Мне просто кажется, что они хорошо понимали систему, а не предсказывали ситуацию. Может быть, я не права.
Спасибо, Ленор Горалик. Мне только кажется удивительным, что в конце 60-х годов они предвидели, что Россия окажется в этом самом посткапиталистическом пространстве. А там еще напомню, такие государства странные. В одной книге «Россия», а в «Гадких лебедях» там вообще какое-то европейское посттоталитарное, кажется, государство. Дмитрий Баков.
Вот это очень важно. О России ли идет речь, или вообще о современности, да? Ведь я себя поймал на том, что мы догнали их предсказания. Это поразительные вещи. Тогда эти книги читали совсем иначе. Это были такие, особенно «Гадкие лебеди», это такие классические диссидентские книги о том, как ужасно вокруг, о том, как нет свободы. Тогда, да, и как будет, может быть, лучше или как-то иначе, когда эта как бы свобода вместе с либеральным проектом наступит. Это одно. И второе, ведь у Стругацких просто очень много веселых рассуждений о том, как из будущего глядится прошлое. Вот немножко из другой книги, например, мы помним, как там в одном месте этимологизируют идиому «дрожать как банный лист». И рассуждают, что у славян были бани, которые были устроены так, что там железный лист вставлялся, и он начинал вибрировать, когда вода на него плескалась холодной. И поэтому банный лист – это очень тонко отделанный лист железа, который в XII веке у славян существовал. Вот эти игры с прошлым и будущим тогда смотрелись совершенно иначе, чем сейчас.
Спасибо, Дмитрий Бак. Петр Иваль.
Конечно, эта книга писалась о современном Стругацким обществе, то есть о социалистическом обществе, о всеобщем тотальном охмурёже. Не случайно там одурманивание масс происходит через радио, что тоже, кстати, естественно, просто почему-то телевидение не использовалось, я не знаю почему.
Там визуальные эффекты же присутствуют, там вот это одурманивание происходит под цветомузыку.
Да, неважно, да, через электронные средства массовой информации, как мы бы сейчас сказали, и Стругацкие, как всегда в своем творчестве, всегда строили вот эту самую метафору современного им общества, да, но с вами можно согласиться в том смысле, когда вы говорите, что это похоже на нынешнее российское общество, только в той мере, в какой нынешнее российское общество становится более или менее похожим на советское общество, да? А оно становится потихоньку. Но самое любопытное для меня, когда я перечитывал эту книжку, я имею в виду «Хищные вещи века», было лишнее подтверждение того, что меня всегда занимало, как российские люди очень волновались, чтобы, не дай бог, не жить слишком хорошо. Там ведь, если помните, главные тезисы «тупой, сытый мир», «кошмар, что цель изобилия». В свое время Евтушенко написал строчки бессмертной: «Россия без поэзии российской была бы как огромный Люксембург». Я думаю, что, не дай бог, если бы поэту поверили, просто убить могли, чтобы скорее стать этим самым Люксембургом. Вот это вот дикий страх не зажить слишком хорошо. То есть такой missing link, да, такое пропущенное звено. Стругацких в 64-м году очень беспокоило, что будет много еды, у всех машины. Вот это трогательная забота о том, чего не было, и чего предстояло ждать еще долгие-долгие годы, вот это, пожалуй, самое сильное ощущение. Потому что, нет такого общества и не было в России.
Это было мнение Петра Ивалиса. Далее Никита Алексеев, пожалуйста.
Я должен признаться, что я не являюсь поклонником Стругацких. Лена, когда вы меня вчера позвали, я пролистал снова эту книжку. У меня дома ее в библиотеке нет, но есть теперь интернет, что тоже занимательно. Вот в интернете я это почитал, убедился, что читать это невозможно. Это я бы назвал, знаете, такой термин «хилобобское». Это мой один друг придумал «хилобобское кино». Это советское кино, которое снималось в Риге либо в Таллине. Там неизбежно человек с бакенбардами в пиджаке, с очень широкими лацками, в очень широком галстуке, к другому такому же персонажу говорил «хилобоб». Ладно. Про литературный вкус, в общем, не спорю. Здесь, конечно, интересно следующее.
Я думаю, что нас вот когда вот эту передачу услышат или прочтут поклонники Стругацких, просто нам достанется. Это сразу все готовьтесь. Продолжайте, Никита.
Ну, это мои личные литературные вкусы, о вкусах, естественно, не спорят. Другое дело важно, то, что Стругацкий – это, на самом деле, квинтэссенция шестидесятничества. Я думаю, не Солженицын, не вот эти деревенщики, а именно Стругацкие. И то, что они вдруг оказываются темой для нашего разговора, это само по себе показательно. Что же касается «Хищных вещей», ну, конечно, хлесткое название, вполне библейское.
Это цитата из Вознесенского. У него существует такое стихотворение: «О хищные вещи века, на душу наложено вето».
А так-то звучит просто как царь Давид. Я не верю в то, что вещи могут быть хищными. Ну, безусловно, есть какие-то вещи, скажем, атомные бомбы, ее, конечно, можно использовать в качестве балласта для строительного крана, но, в общем, она предназначена для того, чтобы убивать. Можно калашниковым колоть орехи, но не функциональное занятие. Большинство вещей абсолютно нейтральны.
Мнение Никиты Алексеева, я думаю, что оно корреспондирует с мнением Петра Валя о том, что вот не надо бояться этого общества изобилия. Общество потребления. Дмитрий Бак.
Может быть, я бы вернулся на один шаг назад, потому что мнение Ленор Горалик и Петра Валя мне показались противоположными во многом. И это надо бы обсудить. С одной стороны, книга актуальна, потому что мы снова возвращаемся в совок, да, и к тому самому тогдашнему диссидентскому контексту, да, это мнение, если я правильно понял Петра. Но Ленор говорила про другое, что эта книга вовсе не о совке, а о современном мире с его фобиями, с его иллюзорными имиджами и так далее. Вот надо все-таки с этим разобраться.
Вот я придерживаюсь позиции Ленор. Мне эта книга кажется очень современной, несмотря на то, что вот и Петр, и Никита выступили с критикой. Никита Алексеев.
Угу. Я думаю, что мы не возвращаемся в совок. Мы попадаем в несколько другое общество. Я-то думаю, что мы уже живем при фашистском режиме вообще-то. Говоря это, я имею в виду, естественно, не национал-социализм, а вот итальянский классический фашизм. Но у нас такой странный, у нас же страну-то общим маршином не измеришь, даже итальянским. У нас фашизм как бы по умолчанию и без дуча. Потому что Путин, безусловно, на бинету не тянет просто в силу отсутствия артистизма. И кроме того, вот заметьте, наши сограждане в массовом порядке придерживаются вполне националистических и тоталитарных идей. Но при этом не хотят сознаться в этом. Я не знаю, хорошо это или плохо. Mm-hmm. Потому что, может быть, если бы они сознались, было бы еще хуже. Возможно, если они не сознаются в фашизме, так у нас фашизма и не будет. Не исключено.
Пожалуйста, Ленор.
Я много по-обывательски интересуюсь историей фашизма. Скорее немецкого, чем итальянского. Но... И смотрю на то, что сейчас происходит в России с большим интересом в этом смысле. Я всегда помню, что фашизм и вообще любая попытка подменить личные проблемы государственными, это, конечно, не просто прибежище слабых, а прибежище, в английском языке есть прекрасное слово loser. Это не просто человек слабый, слабость может быть мгновенной, а человек слабый и беспомощный в перспективе. И вот мне, конечно, очень видится, что то, что происходит сейчас с вот этим псевдо-неофашизмом в России, это, конечно, результат, очень грубляя, плохого распределения жизненных благ, чудовищной расслоенности общества. И видится мне, что проблема, конечно, не с фашизмом, фашизм сильный, яркий, но все-таки симптом.
Мнение Ленор Горалик. Петр Валь, пожалуйста.
Ну, я-то думаю, что если существуют какие-то рецепты выхода из вот этой ситуации, о которой Лена рассказала, то они прям противоположны тому, что предлагают Стругацкие. Они были люди позитивистского мышления. Если помните, там такая замечательная сцена, одна из важнейших, когда главный герой разговаривает с девушкой и говорит, загадает три желания. И та что-то такое загадывает, как нормальный человек, что-то такое для себя. А он ей объясняет, что в этом-то весь ужас, что все загадывают только для себя, а не для человечества. Вот ровно наоборот. Чем больше человек будет заботиться о себе, тем меньше общественной опасности. И опять возвращаясь к теме разделения духовного и материального, нет никакого разделения, по-моему. Стругацкие страшно боялись и высмеивали там увлечение хорошей одеждой, прическами и едой. в чем нет, на мой взгляд, ничего дурного. И вот эти самые хищные вещи века, они существуют возле тебя. Если ты за ними не гоняешься, то получается ровно наоборот. Они тебя настигают, но настигают в очень плавном ритме. Я, например, довольно такой технический урод, и всяких новых штук как-то так не то что опасаюсь, но я просто плохо с ними умею обращаться. Но очень спокойно к ним отношусь. Я знаю, что они рано или поздно меня достанут. Я, например, не заводил себе мобильного телефона, но он у меня появился сам по себе, как гриб вырос. Вот сейчас в кармане лежит. Вот. И это неизбежно. Также у меня появился там DVD. Я вроде и не хотел, он как-то сам получился, подарили. Вот эти самые хищные вещи века, они перестают быть хищными, когда они прорастают естественно, а они прорастут, потому что это такая же точно реальность, как и реальность природная, как Хлебников говорил, заводские трубы – это лес второго порядка. Вот этот самый лес второго порядка давно вокруг нас растет, и бояться его вовсе не надо. Чем его больше, тем лучше, чем мы в нем лучше ориентируемся без компаса, тем нам удобнее будет жить, и чем мы более поодиночке живем, тем труднее с нами справиться. А ровно наоборот – этому знаменитому призыву «Возьмемся за руки, друзья».
Смертный должен быть сытым. Это чистая правда.
Петр Вайль и Эленор Горалик. Свобода в клубе «Аги. Хищные вещи века». Вы знаете, друзья мои, я тут вспомнила еще одну книгу, которую не так давно читала. Это автобиография Хельмута Ньютона. Я напомню, что известный, можно сказать, мировой фотограф моды, провел свою молодость в фашистском Берлине. И одна из вещей, которая меня поразила в описании этих лет, это то, что Берлин был веселым, сытым городом, что фашизм пришел в него как раз в тот момент, когда благоденствие, наконец, пришло на землю немцев, когда были американские автомобили, американское кино, немецкая косметика, немецкая промышленность наконец-то встала на ноги. Но параллельно возникали законы, когда немцам сначала запретили вступать в браки с евреями, когда у евреев отбирали права на их бизнес. Вот, вот такие вот какие-то неожиданные, собственно, параллели мне в голову приходят. Я вопрос поставлю так. Вот что для вас лично является хищной вещью века? Дмитрий Бак.
Я, как всегда, хотел бы отступить на полшага назад. Дело в том, что вот эта связь благоденствия и опасения благоденствия сейчас тоже очень актуальна, да, и так называемый левый поворот во всех смыслах его возник именно из-за этого странного диссидентского ощущения. Ужасный режим, ужасная несвобода, возвращение фашизма. Но, черт возьми, как обидно, что у них есть там стабилизационный фонд, как обидно, что высока цена на нефть. Лучше бы это все провалилось к чертовой матери. Это ведь эмоции, которые владеют очень многими, мною, например, точно.
Мнение Дмитрия Бака поддерживаю и отсылаю сразу к книге «Гадкие лебеди». Ведь там вот это протестное движение так называемых мокрецов, к которым уходят юноши этого вполне буржуазного и протофашистского города, оно возникает из, собственно, это левая традиция.
Да, совершенно верно.
Дмитрий Бак, Никита Алексеев, ваши личные хищные вещи.
Я возвращаюсь к своей идее, вы меня можете обвинить в каком-то крайнем таком идеализме, чуть ли не в солипсизме и берклианстве. Я вообще не верю, что существуют вещи. Потому что вещь – это функция нашего мышления, прежде всего. Вот есть табуретка, да? Табуреткой можно убить, а можно на ней сидеть. Все зависит от того, как мы к ней относимся. Я вообще за здоровый гедонизм. Я считаю, что люди должны жить хорошо. Им должно быть приятно по мере возможности. В том числе и за аскезу тоже. Но аскеза должна быть самостоятельной, а не навязанной. То есть отношение к вещи – это только отношение к идее. Можно говорить о хищных идеях. Хищные идеи, безусловно, существуют. Вещи нет.
Итак, каковы же хищные идеи, Дмитрий Бак?
И об этом пишут и Стругацкие, между тем. Можно их любить или не любить, но вы помните знаменитый случай с вещью по имени Слег. Самое страшное – это именно хищные идеи, которые могут посредством наведения, навязывания и сдвига смысла сделать страшными все что угодно. Создать образ врага там, где его нет, создать фобию там, где ее нет. Вот это самое страшное. То, что первоначальная функция вещи, табуретка – это то, на чем сидят, фуражка – то, что носят на голове, могут быть очень легко смещены. На каждом шагу мы это видим. Будь то «Фабрика звезд» или «Оксана Робски» и многоточие.
Дмитрий Петрович, давайте только сделаем сносочку для слушателя. Может быть, не все помнят книгу «Что такое СЛЕК?».
СЛЕК – это вещи, которые пугают обывателей. Это есть нечто такое, что меняет сущность человека и его порабощает.
Это такая маленькая деталь, если я помню правильно, это маленькая деталь холодильника.
Как в итоге
так?
Оказывается?
Очень простого бытового прибора, крошечная деталь. Если сесть в горячую ванну, при этом принять 4 таблетки какого-то безрецептурного свойства и эту штуку вставить в радиоприемник, там Стругацкие, что самое поразительное, проговариваются, видимо, о самом большом своем страхе, о самом большом страхе интеллигенции и о том страхе, на котором держится левое движение. Это страх проявления бессознательного. Я твердо помню, что делать с человеком СЛЕГ. СЛЕГ дает то, что называется компенсаторным сном. Ты просто проваливаешься в тот мир, в котором ты хочешь находиться и не можешь, и боишься себе признаться. Все же там очень рафинированные люди с этим повальным увлечением. Это видно так чудовищно страшно, что люди, в том числе авторы этой прекрасной на мой вкус книги, готовы обвинить даже холодильник. Только не то, что это базовые простые желания, одолевающие всех, в том числе очень хороших людей.
Я бы добавила к выступлению Ленор, что есть еще гораздо более известная книга братьев Стругацких, чем «Хищные вещи века», и довольно известный фильм, который по ней поставлен. Книга называется «Пикник на обочине», а фильм называется «Сталкер». Там о том, что благие намерения могут оказаться совсем иными. У Петра Вайля есть какая-нибудь реплика?
Я тоже считаю, что никаких хищных вещей нет, потому что, повторяю, с ними вполне можно сосуществовать и не бояться их. Просто для этого нужно создавать свой микромир, ну, с неким таким защитным озоновым слоем, в котором там сгорают все нежелательные тебе идеи. Я думаю, что это нетрудно, но создать его нужно на основе собственного благополучия, благосостояния, как эмоционального, так интеллектуального, так и материального. Ну, ничего нет на свете, прошу прощения за банальность, важнее и ценнее свободы, и за нее можно отдать почти все, но все-таки человек должен быть жив, сыт и свободен. И именно в таком порядке, а не в каком другом. Потому что полудохлый и голодный человек никогда свободен быть не может. Значит, все-таки сначала нужно выполнить вот эти самые базовые условия. И тогда уже заботиться о собственной свободе. А выполнить базовые условия без материального благополучия не получается. Так что вот этот пафос Стругацких и пафос шестидесятничества вообще, мне кажется, изжитым.
Мнение Петра Вайля. Есть возражения? Никита Алексеев.
Нет, возражений нет. Это, безусловно, верно. Я надеюсь, что этот опыт изжит. Я надеюсь, что опыт шестидесятников, на самом деле, во всяком случае, может быть изжит.
Никита Алексеев, Ленор Каралик.
Я даже не знаю, может ли быть изжит опыт. Я думаю, что могут быть изжиты их страхи. Вот это правда. Опыт все-таки такая штука.
Я очень неправильно выразился. Нельзя изжить опыт. Опытом надо пользоваться.
Вот я слушала и Петра Вайля, и думала про все, что мы до этого говорили, и Дмитрий Бак, и как-то. Есть одна несвобода, это очень перекликается, на мой взгляд, с тем, что говорил коллега, от которой человек не может избавиться никогда. По крайней мере, в этом мире. Это не свобода от тела. Мы вспоминаем это редко, например, когда наблюдаем смерть или когда болеем. Как говорил Джером, больной зуб заставляет забыть о пустующем кресле. И, конечно, общество, в котором человек твердо знает, что ему обеспечена еда, воздух, крыша над головой и медицинское обслуживание, может говорить о любой свободе.
Спасибо, Ленор Горалик. Дмитрий Бак.
Несмотря на то, что у нас никакого спора вот на протяжении уже 2-3 минут не получается, я тоже в данном случае выскажусь в унисон, потому что как только пропадают те базовые материальные вещи, которых так боятся шестидесятники, желающие сохранить свободу духа и так далее, возникает свобода подпольного человека. Это уже неоднократно описано. Как только человек дохлый, угнетенный и так далее, он немедленно превращается в тот типаж, который Достоевский создал уже 150 лет назад.
Дмитрий Бак, филолог, литературный критик. Ленор Горалик, писатель, художник-арт-критик Никита Алексеев, писатель. Мой коллега Петр Валь. «Свобода в клубе АГИ. Хищные вещи века». Мы вернемся после новостей.
Рождество, Ханука, Новый год, как к ним готовятся и как их отмечают во всем мире. С понедельника, 2 января, по пятницу, 6 в нашем эфире «Праздничная панорама свободы».
Уходящий год напомнил нам о том, что этот мир не всегда такое место, где жить легко и безопасно.
В эфире «Свободы» в 9 утра, сразу после выпуска новостей. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 6:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший обширный инсульт, скорее всего, не сможет вернуться к работе. Об этом заявили израильские врачи через несколько часов после операции по локализации мозгового кровотечения. До воскресенья Шарон останется под наркозом. Жертвами терактов в Ираке в четверг стали свыше 120 человек, более 200 ранены. Смертники взорвали бомбы в городах Кербела и Рамаде. В Мекке, Саудовская Аравия, погибли по меньшей мере 20 паломников, 59 ранены. Обрушилась многоэтажная гостиница, где остановились люди, прибывшие на хадж. Во время перестрелки между двумя группировками заключенных в самой большой тюрьме Гондураса погибли не менее 13 заключенных, 30 ранены. Юлия Тимошенко намерена спорить в суде российско-украинское газовое соглашение. Экс-премьер Украины заявила, что договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» противоречит украинскому законодательству и принесет стране многомиллионные убытки. В селении Чечен-Аул Грозненского района Чечни при попытке задержать вооруженного боевика тяжело ранены 2 сотрудника антитеррористического центра. В Дагестане обнаружено тело одного из 2 сотрудников ОМОНа, считавшихся пропавшими без вести в ходе спецоперации. Таким образом, за 3 дня боев с боевиками погибли 2 сотрудника силовых структур и около 10 ранены. На востоке Турции 2 ребенка скончались от птичьего гриппа, еще 7 госпитализированы с симптомами этого заболевания в городе Ван. В Крыму выявлен еще один вероятный очаг птичьего гриппа в селе Солнечное Симферопольского района. Сегодня завершается визит Хамида Карзая в Турцию, первый за последние 48 лет визит главы афганского государства в эту страну.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Агей». «Хищные вещи века». Так называется книга братьев Стругацких, написанная в 1964 году и приобретшая этим летом неожиданную актуальность. Вот какое-то количество моих друзей и знакомых вдруг этим летом действительно обратились к Стругацким и начали перечитывать именно «Хищные вещи» и «Гадких лебедей». Такую, в общем, эта книга называется «Хромая судьба», но «Хромая судьба» написана в 1979 году, и «Гадкие лебеди», написанные в 1966, в нее просто включено. И вот круг идей, которые там обсуждаются, вдруг вернулся в умы наших сограждан. Буквально пару месяцев назад мы на Радио Свобода получили письмо от молодого человека, который учится в РГГУ, и он пишет о том, что «Хищные вещи века» может быть названа пророческой социальной антиутопией. Голливуду неплохо бы снять фильм по этой книге, и это было бы вполне отрезвляющим. А вообще, если честно, пишет Григорий, есть над чем подумать. «Общество потребления» Аркадия и Бориса Стругацких. Хотим ли мы этого? Нравится ли нам нынешний маскульт? Можно, конечно, себя успокаивать, что массовая культура все же лучше, чем массовая бескультурье. Но серьезно, что-то большинство образчиков нашего маскульта не вдохновляет. Не хочется назад, в пятикантропы. Средняя культура для средних людей, синтез высокой и массовой культуры. Среднее общество обычных людей, таких как мы, могут и должны использовать для себя, потреблять и давать социальный заказ на производство средней культуры, производить и потреблять достойную культуру. Почему же этого не происходит? Вот давайте, Никита Алексеев, отвечайте, почему.
Я бы мечтал, чтобы Спилберг снял фильм по «Хищным вещам века», а то бедный Алексей Герман мается с «Трудно быть богом». Вот.
7 лет уже.
Да.
Ну, давайте далее. Дмитрий Бак.
Любопытно то, что я как раз подвязаюсь в том самом РГГУ, откуда пришло письмо. Да тут целый трактат. Мне понятно в нем все, кроме выражения «средняя культура». По-моему, это письмо как раз полно тех самых страхов, о которых Стругацких писали.
потому что в нем, ну, так четко идеологизированы сразу две оппозиции. С одной стороны, оппозиция «хорошо-плохо», которая могла быть банально истолкована в 70-е годы, а с другой стороны, советская оппозиция высокой массовой культуры, которая абсолютно не существует сейчас.
Считает Дмитрий Бак. Ленор Гаралик.
Это очень обаятельное письмо двумя вещами. Первое, как приятно на самом деле видеть человека, который стремится увидеть картинку в целом, причем письмо видно человека довольно молодого. А с другой стороны, конечно, очень обаятельно то, что представление автора о масс-культуре полностью подчеркнуто из того, что он называет масс-культурными источниками. Масс-культура, конечно, устроена совсем, совсем иначе. Понятие мид-культура – это какая-то вульгарная холмсиана, совсем какой-то семидесятнический, дешевый семидесятнический либерализм. Но дело не в этом, а дело, конечно, в том, что я не очень верю в существование высокой культуры. Я твердо верю в то, что культуру никто ниоткуда не спускает сверху. Да? Культура – это такой, ну, я говорю банальности, но вот я отвечаю, пытаюсь отвечать в том дискурсе, в котором написано письмо. Культуру никто не делает, культуру никто не спускает, культура вполне себе развивается. Есть культурный запрос, есть культурный продукт, есть культурный рынок. Как-то, если человек хочет пытаться создать на этом рынке другое пространство, пусть назовет мне целевую аудиторию, масштабы тех, кто готов это спонсировать, за сколько времени это отобьется, мы создадим мид-культуру за 3-4 года.
Спасибо, Ленор Гаралик. Дмитрий Бак.
Буквально два слова. Но вот самый маскультный лозунг, это следующий лозунг. Не читайте Маринину, читайте Пушкина. Да, ничего более маскультного нет. Правильно Ленор говорит. Ну и во-вторых, действительно целевая аудитория все создает. Достоевский, если мерить его меркой установки на потребление, на распродажу и так далее, это Маринина своего времени, потому что он пишет о вещах абсолютно узнаваемых, абсолютно актуальных. Да, роман «Бесы» о деле Нечаева – это абсолютно то же, если бы кто-то сейчас написал о деле Ходорковского.
Это Латынина, Латынина.
Может быть, Латынина, да, согласен, да. Латынина, Маринину на Латынину, согласен.
Дмитрий Бак, Ленор Гаралик. Один наш с Петром Валем знакомый иностранец не так давно сказал, что его удивило по приезде в Москву, в которой он не был 2 года, абсолютная советизация новостей первого и второго канала. То есть он, в общем, как специалист, он сказал, что это все поразительным образом напоминает ему советские новости. Вот становится ли масс-медиа такой хищной вещью в веке нынешнем, последнего, может быть, ну, хищная вещь 21 века. Возможно, это банальная мысль, возможно. Но вы как-то готовы порассуждать на эту тему? Никита Алексеев.
Я вернусь к своему тезису, что мы живем уже практически в фашистском режиме. И то, что сейчас происходит, я интересовался этим делом, несколько смахивает на масс-медиа при Муссолини. Вот есть такой термин «инфотейнмент». В Италии он, собственно говоря, вот начал работать очень хорошо уже в 20-е годы. Угу, в искусстве есть сейчас происходит артейнмент. На самом деле все весело, все здорово, все хорошо.
Информируем, конечно, и развлекаем.
Да, да, и вот дальше я бы хотел сказать, может быть, про такое опустошение постоянное всего. С одной стороны, это здорово, потому что пустоту можно чем-то наполнить. С другой, это весьма опасно. Вот у Ленор выходит книга, она называется «Барби. Пустая женщина». Да? «Полая женщина». Угу. Вот я считаю, что Барби, с одной стороны, вот эта кукла, вещь отвратительная, абсолютно фашистская, потому что она навязывает одни и те же смыслы. Абсолютно все. От гинекологических до каких-то полностью маскулинных. С другой стороны, вроде бы, на самом деле, ее можно наполнить другими смыслами. И опять же, я возвращаюсь к своей идее. Вот нету вещей, есть идеи. Надо пользоваться ими.
Считает Никита Алексеев. А давайте Петру Валю дадим слово. А то он в этой части что-то совсем как-то помалкивает, только улыбается.
Я думаю, не стоит путать одно с другим, потому что информационные выпуски на телевидении – это инструмент власти. Это не имеет отношения к массовой культуре. Это отдельный разговор, тоже интересный, но, по-моему, не тот. А что касается упомянутого Дмитрием Пушкина, то какая-то, к черту, массовая культура. Попробуйте прочитать даже 15-летнему молодому человеку, как ныне сбирается Вещий Олег отмстить неразумным хазарам. И попросите его рассказать, что там происходит.
Ну, я так раз не говорил, что Пушкин массовая культура. Я говорил, что пытаться его противопоставить массовой культуре есть масс-культурный.
Ничего не получится, он непонятен. Все слова непонятны. А в массовой культуре понятны. И всегда были понятны. Массовая культура существовала всегда. Только она была разная, скажем, в свое время. Как известно из мемуаров, извозчики распевали арии из Доницетти и Моцарта. Дюма был классическим масс-культом своего времени, как раз совпал с придуманной рубрикой «Продолжение следует в журналах». И вот это совпадение увлекательных романов Дюма с идеей продолжения журнала в журнал породило массовую культуру своего времени, хотя это высокая литература, великолепная, один из моих, наверное, моих любимых книг, в первой, наверное, пятерке, наверное, «Три мушкетера». Но все дело в том, что тогда не было средств распространения, не было телевидения, не было радио, были другие тиражи, и народ был неграмотен. Так что поневоле эта массовая культура была повыше уровнем. Естественно, просто такой физический закон, да, чем шире, тем мельче. И ничего дурного, страшного, опасного я ни в какой масс-культуре не вижу. Я как не читал Марин, так не читаю. Я как добросовестный человек прочел один роман и успокоился. Я знаю, что это такое, я представляю себе. Я всего прочел понемножку. И телесериалы смотрю, считаю это своим святым долгом. Вот я там по 2-3 серии смотрю, спросите меня, я крупный знаток российских телесериалов. И опять в них ничего нет плохого. Это довольно добротно, часто добротно построенные произведения. И построены они вовсе не по каким-то мифологическим сказочным законам, как считают многие критики, а это вполне нормальная литература, только пониже уровнем. Кино, только это не Феллини и не Герман. А не дай бог, если все будут Феллини и Герман. Я-то вообще считаю, что если бы в таком же количестве продавались и читались в России, как Маринина и Донцова, скажем, Борхес, да, из этой страны точно надо было бежать опрометью. Опрометью в диком ужасе, потому что начнется резня или что-то страшное. То, что Маринин лежит, так и должно быть. Алмазов должно быть меньше, чем стекла. Из крана не должно течь бордо.
То есть Блюхера и милорда Глупого пусть несут.
Абсолютно, абсолютно. Потому что, а представьте себе, если все начнут читать, как из этого стихотворения, Белинского.
Не дай бог.
Да не дай бог, его вообще читать не надо никогда.
Не дай бог Борхеса, а еще какого-нибудь, я не знаю, там Дионисия Арипагита все начнут читать. Вот это что
хорошая, хорошая задача, представить себе страну, где масс-культом является Борхес.
Да.
А кто-то играл в эту игру? Был какой-то фантастический роман ровно про общество. Простите,
да. Нет, собственно говоря, я закончил. Так что массовая культура, она потому и таковая, что она массовая. Дай бог ей здоровья.
Высказался Петр Вайль. Я не могу не поделиться редакционным секретом. Дело в том, что Петя иногда, похаживая по редакции, напевает куплеты Кати Лель. Над его рабочим столом висит портрет Анастасии Волочковой, и он с мужской частью редакции даже как-то организовал общество защиты Анастасии Волочковой, потому что большинство членов редакции, конечно, дурно смотрели в Настину сторону, дурно. И вот Петру показалось, что пора защищать Анастасию. Ну, в общем, это была пламенная речь защитника массовой культуры Петра Вайля.
Я в том же лагере, потому что я, например, участвовал в некоторых сериалах в качестве редактора, поэтому мне знаком мне изнутри, я считаю их тоже хорошим.
А Муси-Пуси не вы написали, нет?
Нет, Муси-Пуси не я написал, но там есть замечательная вещь, там есть такое стилистическое пятно. Я горю, я вся во вкусе.
Именно, правда? Именно, это замечательно, же, это да? Классно. Я горю, я вся во вкусе.
Правильно.
Это замечательная штука, которая могла бы появиться в начале 20 века в каком-нибудь романсе.
Совершенно верно.
Точно, сердце замирает.
Дмитрий Бак и Петр Вайль, Никита Алексеев.
Я Петру Вайлю просто благодарен, потому что он продемонстрировал своим отношением к Анастасии Волочковой вот эту пресловутую русскую всеотзывчивость. Потому что Волочкова – это, в общем, такая же вещь, как я. И я возвращаюсь к своему тезису насчет того, что главное – это правильно относиться к вещи. И спасибо, Петр, вам за доброту.
За Настю.
Простите, я опять заострю на этот раз. Но вот до перерыва многие говорили о том, что нет опасных вещей, да? Ведь можно вещь по-разному означить. И опасная газовая плита, и электричество, и бог весть еще что, и автомобиль. Ну, а сейчас вот Петр Валь сказал, что все-таки не было средств распространения, сейчас они появились, и они означивают вещь вопреки моей воле, так ли это? И можно ли этому противостоять? Вот об этом, по-моему, был вопрос Лены.
Дмитрий Бак его озвучил. Да, примерно это я имею в виду. Ленор Горалик пусть ответит нам вместо Петра Валя.
Я не могу удержаться по поводу «Вся во вкусе». Каждый раз, когда я в такси слышу про «Вся во вкусе», я знаю аналог в великой русской литературе, в высокой культуре. «Во вкусе», видимо, имеется в виду «в его вкусе», думаю я, и вспоминаю, как Лолите Гумберт говорил, что это в том журнале написано, если у тебя нет карандаша, ты уже умеешь читать. На что она ему говорила? Это не тебе написано. Имеют в виду читать и писать.
Понятно. Но если учесть, что Набоков это переводил на русский, и там
тут уж чем богатая, да. Но я большой поклонник сериалов тоже. Я не могу смотреть ни один русский сериал из-за того, как эти люди разговаривают. Но я смотрю сериалы западные, я на них некоторым образом выросла, и вообще как-то мне это все близко. Так вот, я вспомнила, где пытались поиграть в предложенную Дмитрием Баком идею, как бы выглядело общество, в котором читают Борхеса. Есть очень плохая, заштатная молодежная комедия. Я смотрю их очень много, потому что они мне нужны для некоторого дела. Которая называется «Странный колледж». Там такой колледж, это нормальный вот колледж-муви, да, где популярные девочки, непопулярные девочки, как-то атака Ботаникова, все остальное. Только там самыми престижными существами в колледже являются не футболисты, а шахматисты. Это поразительный эффект ровно потому, что комедия снята по всем законам молодежной комедии, со всей этой восхитительной байдой и этими прекрасной цветовой гаммой, которую я так люблю. Там, конечно, страшное место. Уже лучше мордобои в раздевалках и все остальное, как что реально. Потому что, когда вся школа, нормальные такие люди, у них впереди жизнь, им надо быть, общество хочет, чтобы они были страховыми агентами и как-то физиотерапевтами сидят и слушают, как какие-то два плохо одетых чувака разговаривают примерно о Борхесе, и все внимают, и ты думаешь, они в аду. Они в аду.
Это слег.
Это хуже, нет, лучше слег.
Вы знаете, возвращаясь к «Хищным вещам века», там ведь ужас главного героя, который наблюдает окружающее общество, выражается в формуле «дурак стал нормой». И он в панике. А кто должен быть нормой? Гаспаров с Аверинцевым, что ли?
Конечно, нет.
Опять не дай бог. Дурак и должен быть нормой. Это опять нормально. Это подсказывает обыкновенный здравый смысл, ну, не больше того.
Не говоря о дураке, как юродивом, и как носитель каких-то смыслов, которые не всем высоколобым внятны.
И, кстати говоря, тоже некоторого, да, некоторые народные смекалки и так далее.
Платон,
и так далее.
Каратаев, да. И т.д.
Ну да, и Платон, который философ. Вот, хорошо бы все вместе было.
А, Никита Алексеев, Дмитрий Бак, Петр Вайль. «Свобода в клубе Аги. Хищные вещи века». Ленор Горалик.
На днях у меня прорвало кран. Для меня «Хищные вещи века» — это бытовые приборы. Я не могу вообще ничего не могу сделать с ними. Значит, я ждала сантехника. Сантехник пришел. Был очень мил, у меня очень милый в доме сантехник. И привел с собой двух дворников небольших. Видимо, или башкиров, или каких-то вот, я очень плохо разбираюсь внешне, но каких-то вот восточных людей.
Верно. Татары были дворниками в Москве всегда.
Да, ну сейчас вот, видимо, опять-то, вот. Значит, пока он занимался краном, я посадила их в комнате, у меня маленькая квартира, я посадила их в комнате, мы сидели и ждали, значит, избавления. И один из них начал перебирать, мне пришла посылка с книгами, он начал их перебирать. Он взял в руки первую книгу и сказал с характерным акцентом: «Это на каком?» Я сказала: «На английском». Он взял вторую, спросил: «Это на каком?» Я сказала: «На английском». Он взял третью, спросил: «Это на каком?» Я сказала: «На английском». Четвертую он взял молча отложил. Взял пятую, сказал: «Это, наверное, на английском». Я сказала: «Да». И тут он сказал с неподражаемой интонацией: «Какие мы все все-таки умные!» Второй дворник спросил его: «Кто?» Он сказал: «Мы. Мы все русские люди». Так что вполне себе про норму. Мне кажется, что очень показательно.
Ну, вообще-то, «Хищными вещами века» все вещи, относящиеся к быту, перестали быть. Потому что берется электрический интернет, и через 15 минут приезжает чудодей, который даже книг не успевает взять в руки.
Вот вы
все
попробуйте.
Чинит.
Дмитрий Бак, Ленор Горалик. Ну вот в подтверждение страха дураков Стругацких, у меня есть цитата из «Хищных вещей века». Собственно, герой Иван Жилин так характеризует
общества и философа-дурака, с которым он там встречается. Неооптимизм, неогедонизм и неокретинизм. Нет худа без добра, сказала лиса, зато ты попал в страну дураков. Надо сказать, что процент урожденных дураков не меняется со временем. Интересно, что делается с процентом дураков по убеждению. Конец цитаты. Так, неужели в этом веке вас ничто не пугает? У нас сегодня компания оптимистов собралась из совершенно таких вот бесстрашных людей. Между тем, я вижу довольно много противоречий вот во всем, что бывает. Сказано. Вот, пожалуйста, Ленор, давайте вот мы прям осудили Аркадия и Бориса Стругацких за их исторические страхи. Давайте поговорим вот о наших страхах.
У меня есть сильный исторический страх. Он немножко вневременной. Чем больше я езжу, тем больше я вижу, что все мы говорим сейчас про мир, который можно называть условно-западным. То, что когда-то называлось плохим термином, развитые страны, тем, всем, но мы более-менее понимаем, о чем идет речь. А между тем у меня нарастает ощущение, что этот мир и эта раса, говоря о фашизме и расизме, белая раса, является в широком смысле расой вымирающей, вытесняемой. И, может быть, отыгравшей свою роль. И мир, который мы здесь все описываем сейчас, как мир, в котором был приобретен опыт, который надо усвоить, мир, который создан из вещей, которые надо усвоить, мир, который создан из политического строя, который надо усвоить, он все чаще начинает казаться мне очень хрупким, ровно потому, что мне вообще видится некоторый порог этой цивилизации, и вечный, и не вечный. Я не говорю про апокалипсис в ближайшие 5 или 100, или, может быть, 300 лет. Но я говорю о том, что все вещи, о которых мы беседуем, весь мир, о котором мы беседуем, все больше видится мне призрачным. А мы говорим о нем постоянно, как о мире в бесконечном развитии. И все, что мы рассказываем о нем, мы рассказываем, как если бы мы видели перспективу бесконечного будущего, в котором ситуация будет развиваться логически. Между тем, скорее всего, ближайшие поколения будут иметь вещи с совсем другими вещами, и вряд ли среди этих вещей будет табуретка. У меня есть такое впечатление. Может быть, будет совсем другое устройство быта.
Это было высказывание Ленор Горалик. Я вообще позволю себе замечание, что, возможно, вот этот вот антропологический кризис, который вы описываете, возможно, кстати, неофашистские тенденции, которые очень отчетливо проявляются сейчас не только в России, но и во всем мире, они являются реакцией вот на эту бессознательную тревогу, что мир, который знала Европа, знал европейский культурный мир, подходит к концу, если цитировать совсем другого автора, родом из Питера, Никита Алексеев. Пожалуйста.
Ну, что касается табуретки, уверяю вас, Ленор, что табуретка никуда не денется. Она изобретена была во времена неолита, как минимум. Просто есть находки.
Я имею в виду циновку.
Ну, циновка, я думаю, еще старше по возрасту. Да. Что касается вот этого вот страха будущего, ну, знаете ли, вообще человеческая жизнь хрупкая, любая. И в любые периоды. Просто да, иногда на самом деле обостряется это ощущение. И надо сказать, что последний период такого обострения был, ну, в историческом смысле совсем недавно, всего-то лет 70 назад, а до этого еще за 20 лет. Это нормально. Это, в общем, как бы такие просто перемежающиеся состояния. А жить как-то придется. А для того, чтобы жить, еще раз повторяю, надо хорошо относиться к вещам, гладить их.
Спасибо, Никита Алексеев. Дмитрий Бак.
Другой смысл в том, что сказала Ленор. Может быть, хищными окажутся совсем другие вещи. Исчезнет ли табуретка? Это, конечно, вопрос интересный. Я допускаю, что рядом будет стоять или существовать сознание комбинации из четырех клавиш, которая даст ощущение, что я сижу на табуретке. Она будет рядом, так же, как электронная версия книги. Но совсем другие вещи могут стать хищными. Вот у японских фантастов там часто бывают романы о том, что для инопланетянина телефон-автомат – это ужас бытия. Это постоянный рефрен. И поэтому вообще речь может идти не о том, что мы вольны означить любую вещь, как мы хотим, или не вольны, и тогда все ужасно, а вообще не существует механизма означивания. Все плывет. И из этого можно извлечь прямо противоположные вещи. Можно повеситься и впасть окончательно в фобию, а можно все воспринимать очень весело и спокойно. Под знаком такой комедии. Вот позвольте мне тоже привести пример из личной жизни литературной. Я как-то на радиокультура прочел цикл лекций об Иване Гончарове, мной очень любимым. У меня много знакомых, но ни один не услышал этих лекций. И вот на одной из презентаций мой добрый знакомый по имени Григорий Шалович Чхаркишвили, да, сказал, что «О, мы стояли с Эрикой в пробке, я услышал лекции, это было замечательно». Это ведь страшно комичная вещь, тройное переозначивание. Нужны ли кому-то эти лекции? Да, нужны, именно для этого.
Спасибо, Дмитрий Петрович Бак. Петр Вайль?
По-настоящему-то нужно бояться таких вещей, как война, болезнь и бедность. А дальше начинается, как ты хочешь жить. Если ты хочешь жить спокойно, это одно, если ты хочешь жить интересно, это совершенно другое. А интересно жить всегда страшно. Потому что чем больше ситуаций выбора, чем больше вариантов выбора, тем интереснее и тем страшнее. Собственно говоря, это и есть свобода. Вот. Мне хочется жить интересно. И я готов к тому, что мне будет жить страшно, но интересно. Если бы я оставил перед собой другие задачи, я думаю, что чувствовал бы себя спокойнее гораздо.
Спасибо, Петр Валь, замечательное утверждение. Я, в общем, готова под ним подписаться. Вы знаете, друзья мои, нам пора потихоньку завершать программу. Я бы хотела, чтобы все сказали очень коротко, а вот Дима нас к этому подвел, ну, Дима с Никитой вместе. Что для вас не хищные вещи века, а вещи, которые помогают вам в этом веке существовать? Какие-то любимые вещи, ну, я не знаю, в вашей жизни этого времени?
Знаете, Никита Алексеев, меня, пожалуйста. В общем, достаточно такие вневременные вещи, конечно. У нас вообще плохой климат в России, нельзя ходить босиком и голым. Поэтому я благодарен своим ботинкам, там, скажем, своему свитеру и куртке. Вряд ли они хищные.
Спасибо, Никита Алексеев. А Дмитрий Бак?
Очень простые вещи. Это здоровье, комфорт и покой. Угу. То есть то, чего обычно не замечаешь, то, чем нельзя упиваться. Нехищное не означает антонима, не означает какого-то дикого счастья, упоения и так далее. Это просто норма.
Спасибо, Дмитрий Бак. Ленор Горалик.
Я тоже думаю все время про какие-то очень простые бытовые вещи, домашние. Но на самом деле моим лучшим другом является DVD-проигрыватель. Я предпочитаю кино примерно любому времяпрепровождению. Не представляю себе, как бы, чем бы я занималась в остальное время.
И не пугают вот эти вот фильмы ужасов, фильмы про войну, как-то блокбастеры, вот это вот то, что говорится, агрессивная киносреда. Нет, не пугают?
Я боюсь расстроить слушателей, и я знаю, что этого нельзя говорить, и вообще нехорошо произносить сакральное знание в эфире, но вообще-то это все происходит в вымышленном мире.
Спасибо.
А мне 30 лет все-таки.
«Хищные вещи века» – так называется книга Аркадия и Бориса Стругацких, которая была написана в 1964 году, вышла в 1965, и недавно вот для ряда моих знакомых обрела какое-то неожиданное новое звучание. И разговаривали мы сегодня о прозе Стругацких конца 60-х годов, о ее актуальности и о том, что во многом общество, которое они описывали, реализовалась, воплотилась в 21 веке, с Дмитрием Баком, филологом и литературным критиком, с художником и арт-критиком Никитой Алексеевым, с писателем Ленор Горалик и с Петром Вайлем, писателем и моим коллегой. Итак, «Свобода в клубе Аги. Хищные вещи века» вела программу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
противостояния Киева и Москвы достигнут компромисс. Однако, скорее всего, он не поставит точку в газовом споре между двумя странами.
Самым опасным для журналистов местом в прошлом году был, без всякого сомнения, Ирак.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Боевики снесли пограничные заграждения, разместили у КПП заряды взрывчатки, расставили минометы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».